Сейчас 9.8. Сегодня, когда я это записываю, день рождения у твоей мамы, так что передавай ей мой огромный привет. Ну, когда ты будешь слушать, уже будет не день рождения. Так что пламенный привет и всего наилучшего. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. И часть 9.8. Мозг давно схватывал впечатления мира, обновленные после долгой и трудной работы в подземелье. И бывший заведующий внешними станциями, вдыхая запах нагретых скал и пустынных трав, поверил, что впереди предстоит еще много хорошего. Тем больше, чем лучше и сильнее он будет сам. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Пришло на ум древнее изречение. Да, самая великая борьба человека – это борьба с эгоизмом. Не сентиментальными правилами и красивой, но беспомощной моралью, а диалектическим пониманием, что эгоизм – это не порождение каких-то сил зла, а естественный инстинкт первобытного человека, игравший очень большую роль в дикой жизни и направленный к самосохранению. Вот почему у ярких, сильных индивидуальностей нередко силен и эгоизм, и его труднее победить. Но такая победа – необходимость, пожалуй, важнейшая в современном обществе. Поэтому так много сил и времени уделяется воспитанию, так тщательно изучается структура наследственности каждого. В великом смешении рас и народов, создавшем единую семью планеты, внезапно откуда-то из глубин наследственности проявляются самые неожиданные черты характера далеких предков. Случаются поразительные уклонения психики, полученные еще во времена великих бедствий эры разобщенного мира, когда люди не соблюдали осторожность в опытах и использовании ядерной энергии и нанесли повреждения наследственности множества людей. У Дара Ветра прежде была длинная родословная, теперь уже ненужная. Изучение предков заменено прямым анализом строения наследственного механизма, анализом еще более важным теперь при долгой жизни. С эры общего труда мы стали жить до 170 лет, а теперь выясняется, что и 300 не предел. Шорох камней заставил Дар Ветра очнуться от сложных и неясных размышлений. Сверху по долине спускались двое. Оператор секции электроплавки, застенчивая и молчаливая женщина, и маленький живой инженер наружной службы. Видимо, у них есть еще мертвый инженер наружной службы. Оба, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, приветствовали Дар Ветра и хотели пройти мимо, но тот остановил их. «Я давно собираюсь просить вас», — обратился он к оператору, — «исполнить для меня 13-ю космическую фа-минор синий. Вы много играли нам, но ее ни разу». «Вы подразумеваете космическую Зигазора?» — переспросила женщина, и на утвердительный жест Дар Ветра рассмеялась. «Мало людей на планете, которые могли бы исполнить эту вещь. Солнечный рояль с тройной клавиатурой беден, а переложения пока нет и вряд ли будет. Но почему бы вам не вызвать ее из Дома высшей музыки, проиграть запись? Наш приемник универсален, достаточно мощен». «Я не знаю, как это делать», – пробормотал Дар Ветер. «Я раньше не…» «Я вызову вечером», – обещала музыкантша Дар Ветру. И, протянув руку спутнику, продолжила спуск. Остаток дня Дар Ветер не мог отделаться от чувства, что произойдет нечто важное. Со странным нетерпением он ждал 11 часов. времени, назначенного Домом высшей музыки для передачи симфонии. Оператор электроплавки взяла на себя роль распорядителя, усадив Дарветра и других любителей в фокусе полусферического экрана музыкального зала напротив серебряной решетки звучателя. Она погасила свет, объяснив, что иначе будет трудно. Иначе будет трудно. Следить за цветовой частью симфонии, могущей исполняться лишь в специально оборудованном зале. И здесь поневоле ограничены внутренним пространством экрана. Во мраке лишь слабо мерцал экран, и чуть слышался снаружи постоянный шум моря. Где-то в невероятной дали возник низкий, такой густой, что казался ощутимой силой звук. Он усиливался, сотрясая комнату, и сердца слушателей вдруг упал, повышаясь в тоне, раздробился и рассыпался на миллионы хрустальных осколков. В темном воздухе замелькали крохотные оранжевые искорки. Это было как удар той первобытной молнии, разряд которой миллионы веков назад на Земле впервые связал простые углеродные соединения в более сложные молекулы, ставшие основой органической материи и жизни. Нахлынул вал тревожных и нестройных звуков, тысячи голос и хор боли, тоски и отчаяния, дополняя которые метались и гасли вспышки мутных оттенков пурпура и багрянца. В движении коротких вибрирующих нот заметился круговой порядок, и в высоте завертелась расплывчатая спираль серого огня. Внезапно крутящийся хор прорезали длинные ноты, гордые и звонкие. Они полетели полны стремительной силы. Нерезкие огненные контуры пространства пронизали четкие линии синих огненных стрел, летевших в бездонный мрак за краем спирали и тонувших во тьме ужаса и безмолвия. Темнота и молчание. Так закончилась первая часть симфонии. Слушатели, слегка ошеломленные, не успели произнести ни слова, как музыка возобновилась. Широкие раскаты могучих звуков в сопровождении разноцветных ослепительных переливов света падали вниз, понижались, ослабевали и меркли в меланхолическом ритме сияющие огни. Вновь что-то узкое и порывистое забилось в падающих раскатах, и опять синие огни начали ритмическое танцующее восхождение. Потрясенный дар ветер уловил в синих звуках стремление к усложняющимся ритмам и формам и подумал, что нельзя лучше было отразить первобытную борьбу жизни с энтропией. Ступени плотики, фильтры, задерживающие каскады, спадающие на низкие уровни энергии. Так, вот они, эти первые всплески сложнейшей организации материи. Синие стрелы сомкнулись хороводом геометрических фигур, кристаллических форм и решеток, усложнявшихся соответственно сочетанием минорных созвучий, рассыпавшихся и вновь соединявшихся и внезапно растворились в сером сумраке. Третья часть симфонии начиналась мерной поступью басовых нот, в такт которым загорались и гасли уходившие в бездну бесконечности и времени синие фонари. Прилив грозно ступающих басов усиливался, и ритм их учащался, переходя в отрывистую зловещую мелодию. Синие огни казались цветами, гнувшимися на тонких огненных стебельках. Печально никли они под наплывом низких гремящих и трубящих нот, угасая вдали. Но ряды огоньков или фонарей становились все чаще, их стебельки толще. Вот две огненные полосы очертили идущую в безмерную черноту дорогу и поплыли в необъятность вселенной. Золотистые звонкие голоса жизни, согревая прекрасным теплом угрюмое равнодушие двигавшейся материи. Темная дорога становилась рекой, гигантским потоком синего пламени, в котором все усложнявшимся узором мелькали просверки разноцветных огней. Высшие сочетания круглых плавных линий сферических поверхностей отзывались такой же красотой, как и напряженные многоступенные аккорды, в смене которых стремительно нарастала сложность звонкой мелодии, разворачивавшейся все сильнее и сильнее. Удар ветра закружилась голова, и он уже не смог следить за всеми оттенками музыки и света, улавливая лишь общие контуры исполинского замысла. Океан высоких кристально чистых нот, плескавшийся сияющим необычайно могучим и радостным синим цветом, тон звуков все повышался, и сама мелодия стала неистово крутившейся восходящей спиралью, пока не оборвалась на взлете в ослепительной вспышке огня. Симфония кончилась, и Дарветер понял, чего не доставало ему в эти долгие месяцы. Необходима работа, более близкая к космосу, с неутомимо разворачивающейся спирали человеческого устремления в будущее. Прямо из музыкального зала он направился в переговорную комнату и вызвал центральную станцию распределения работы северной жилой зоны. Молодой информатор, направлявший Дарветра сюда на рудник, узнал его и обрадовался. «Сегодня утром вас вызывали из Совета звездоплавания, но я не мог связаться. Сейчас соединю вас». Экран померк, и снова вспыхнул на нем Мир Ом, старший из четырех секретарей Совета. Он выглядел очень серьезным и, как показалось, Дарветру грустным. «Большое несчастье. Погиб спутник 57. Совет зовет вас для выполнения труднейшей работы. Я посылаю за вами ионный планетолет. Будьте готовы». Дарветер застыл в изумлении перед погасшим экраном. Это конец главы 7 про симфонию. Дальше будет глава 8, которая называется «Красные волны». Если честно, конечно, книжка. Книжку местами скучно мне читать становится. То есть, интересно, что будет, но очень много лишнего, очень много воды. Но нельзя останавливаться. К тому же, в целом, все равно интересно, что будет с этими старым ветром и Ведой Конг, и капитаном Эркнором, и Низой, и всеми остальными. Хорошего дня. Соскучился по тебе.